«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы», из мини-цикла, посвященного диктаторам Второй мировой войны. И у нас продолжение программы о товарище Сталине. Начали о нем говорить в прошлый раз, ну а сегодня продолжим. С какого места я скажу «Трикожа», а сейчас напомню, что ну, это петербургский историк Максим Захметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, и вы смотрите канал «Ищем выход», и я рекомендую всем на наш канал подписываться, ставить нам лайки, делать донаты. Как и почему это важно, я объясню по ходу. Ну, а сейчас давайте перенесемся в 17-й год, когда февральская революция освободила товарища Сталина из сибирской ссылки. Ну, собственно, там ему пришлось бы отбывать, если бы не революции, еще буквально считанные недели, потому что и сам срок к концу. Но, тем не менее, в Петербург чу революционных событий. Петроград, извините. Именно так назывался тогда наш город.
Да, прибывает вчерашний заключенный политический преступник Иосиф Виссарионович, ну, уже Сталин, потому что он представлялся уже под псевдонимом, уже не Джугашвили. Действительно, после февральской революции тысячи политических были освобождены, казалось бы, должны были бы приветствовать эту февральскую, так называемую, буржуазную революцию, но вот, к несчастью, все эти люди были одержимы своими собственными идеями превратить Российскую империю из плохой в хорошую, в справедливую, в царство труда для трудящихся. Но это было массовое явление. Марксизм, мы просто в первую очередь представляем большевиков, но, конечно, может, чуть более гуманными были меньшевики или социал-революционеры, эсеры, соответственно, но в целом все вот это помешательство, наливачество на том, что надо погубить буржуазию, раздать все крестьянам и рабочим, оно в сознании, в том числе и весьма образованных людей, господствовало. Ну, а в итоге, как мы знаем, победили большевики, а среди большевиков в итоге диктатором и стал Иосиф Виссарионович Сталин, что потом, вот, ну и до сих пор, соответственно, все это продолжается, уже больше 100 лет прошло, почву для размышлений, как такое могло произойти, как вот среди вот этих ярких, пламенных революционеров, решительных, умных, сознательных, власть оказалась в руках самого дремучего, самого параноика, человека малообразованного, агрессивного, бездарного, в общем-то, и тем не менее. И причем закрепилась власть так, что до сих пор, как мы знаем, да, его имя кто-то пытается прославлять, памятники ему воздвигают, и никак вот от этого наследия не избавиться. Ну так вот, ну возвращаемся, соответственно, в 1917 год. Вместе с Каменевым в Петроград возвращается Иосиф Сталин с таким вот более серьезным, авторитетным большевиком, которого потом, конечно же, сам Сталин и погубил, как и вообще практически всех, кто вот был из его соратников. И здесь такая парадоксальная ситуация, да, еще раз напомним, конечно же, никакого отношения не только большевики, а вообще никто из так называемых вот революционеров, борцов с царизмом к февральской революции не имел. Все произошло само по себе. Шла Первая мировая война, так называемая четвертая волна мобилизации. В петербургском гарнизоне скопилось до 200 тысяч солдат, которые должны были ехать на фронт. На фронт они ехать не хотели. Их еще стали использовать для подавления беспорядков, которые вспыхнули в Петрограде из-за проблем с хлебом, с поставками продовольствия. Причем это же были очереди и женщины в основном. Да, солдаты этого делать не хотели. Ну и вот считается таким, ну, одним из решающих эпизодов, когда солдаты Волынского полка просто убили полевого командира, вышли на улицы и провозгласили себя, если уж не новой властью, то силой, которая не готова подчиняться царской власти. Все это произошло очень неожиданно, ничто не предвещало. Казалось бы, где вот эти вот предпосылки, как нам, да, без конца рассказывают, ну вот как сейчас, как это Россия вдруг распадется, нет, ничего не угрожает, режим как никогда крепок, ничего не видно, все послушны, а потом раз какая-то происходит ситуация, и вот такой вот катаклизм. Ну так вот, еще более удивительная реакция большевиков, из которых вся элита находилась либо за границей, преимущественно в Швейцарии вместе с Лениным, либо вот в ссылке, как в частности Сталин или Каменев. Так вот, просто реакция Ленина очень забавная, который считал, что это какая-то, наверное, провокация английской буржуазии, ну, потому что это никак не сходится с его собственными представлениями, теориями о том, когда это произойдет, когда вот пролетарии сознательные, мы вот до них достучимся, и Но в предыдущем цикле мы рассказывали об этом, еще рассказывая о Романовых, да, как Ленин буквально за несколько недель до февральской революции говорил, что ну мы, старики, вряд ли доживем до революции, ну или как он должен был говорить, мы, стагики, вряд ли доживем до деволюции. А Ленину 47 лет, да, вот старик такой, дедушка Ленин. Но, тем не менее, все вот так вот фантастически произошло. Но Ленин-то далеко, приехать ему в Петроград очень сложно, а Сталину сравнительно легко. Вот он в Петроград прибывает, и, ну, надо как-то включаться, да, соответственно, в эту политическую борьбу. И это не буквальная вот анархия. Там, конечно, несчастье, что продолжалась Первая мировая война, она, в принципе, наверное, и погубила все и позволила большевикам захватить власть, но на том этапе Временное правительство, которое провозгласило себя властью, это было лучшее правительство в истории российского государства. Князь Львов, который его возглавил, это умнейший образованный человек, гуманист, толстовец. Остальные посты заняли честные, порядочные люди. Ну, мы тоже подробно об этом рассказывали в цикле Романовы. Все, что бы ни рассказывали впоследствии большевики, до сих пор как-то все же это так, в таком немножко анекдотическом ключе воспринимается. Временное правительство, кто все эти люди, кто их выбирал, то ли дело вот большевики, представители трудового народа. Но несчастье все сложилось. Но, тем не менее, вот эти же солдаты, которые не хотят ехать на фронт, провозглашают себя, ну, так называемые, да, советы. Советы солдатских депутатов, советы рабочих депутатов активно включаются в борьбу не только, конечно, большевики. Большевики вообще не были самой популярной вот такой оппозиционной или революционной партией. Самые популярные были, конечно же, эсеры. Но, тем не менее, вот борьба за вот эти стихийно возникающие органы власти в советах солдатских, крестьянских, рабочих. Надо как-то вести эту борьбу. Ну, это вот Сталин пытается проявить первые какие-то свои инициативы, и тоже вот удивительно эта неблагодарность, он же под амнистию попал. Казалось бы, в первую очередь надо было бы как-то искать какой-то компромисс с временным правительством, но нет, это все сплошная буржуазия. Ну и поначалу Сталин-то никак не мог определиться. Еще раз вот тоже напомним, если уж какую стратегию он выбрал максимально удачно, это в том, что он будет поддерживать Ленина. Все, что Ленин не придумает, тот вот Сталин безоговорочного поддерживал. Но пока Ленина нет, посоветоваться не с кем. И здесь вот Сталин принимает позицию, тоже ранее озвученную Ленину, что вот эта революция, произошедшая, она буржуазная, для социалистической революции предпосылок пока нет, поэтому ну, надо пока подождать естественного хода событий. Причем даже Сталин еще пытался проявить какие-то инициативы, не пора ли нам как-то объединиться вот для борьбы с эсерами, например, в борьбе за власть, с меньшевиками, соответственно. Ну, тут у меньшевиков свои несчастья были, потому что в итоге меньшевистская партия тоже на четыре фракции таких серьезных раскололась, в первую очередь по отношению к войне, продолжать ее или завершать ее, оборончество, так называемое, или война, немедленное прекращение войны. Но вот тут, как мы знаем, прибытие в апреле Ленина перевернуло все. Во-первых, потому что...
Ой, а давайте как раз вот этот вот кадр. Дело в том, что Ленин у нас традиционно считается, что он прибыл, его поставили на броневик. Это событие прямо увековечено со всех сторон. А вот здесь что-то типа броневика такого, но рядом с Лениным и Сталин тоже на том же броневике.
Ну, тут нам оставили придворные художники сталинской эпохи богатое художественное наследие в виде вот этих полотен эпических, где Сталин всегда на первых ролях, повыше ростом, все к нему прислушиваются. Тут вот это просто вот сказочные сюжеты, но, конечно, легко можно ими иллюстрировать. Насквозь они, как правило, все выдуманные из головы, лживые, не имеют отношения к действительности, но, тем не менее, ярко характеризуют саму эпоху. Мы позднее просто подробнее расскажем, когда будет культ личности Сталина, во что все это выродилось. Все это, конечно, позднее нарисовано. Но Сталин, скорее всего, действительно встречал-то Ленина не в Петрограде, а в Сестрорецке еще, потому что Ленин через Финляндию возвращался, напомним, по договоренности с вражеской Германией, заручившись их и денежной, в том числе, помощью, но вот таким сложным путем через Швецию и Финляндию, и вот возвращается в Петроград, его встречают на финляндском вокзале, но вряд ли буквально так выглядело, что вот вождь мирового пролетариата, и тут же по правую руку от него великий вождь и учитель товарищ Сталин. Ну, как художники потом сталинские нарисовали, там Сталин вообще везде был самый главный, что, конечно, тоже не так. Ну, так вот, но тут приехал Ленин и с энтузиазмом взялся за дело, это тоже в школе мы все проходили, конспектировали, фактическая программа большевиков, да, так называемые апрельские тезисы, где Ленин решительно заявляет войну прекратить, потому что она буржуазная, империалистическая, никакой поддержки временному правительству, это вообще все нам чужое, готовим социалистическую революцию, неважно, что это никак не сходится с марксизмом, по марксизму-то там это же должно было одновременно происходить в разных странах, и далеко не с России должно было начаться. Всем было как-то более понятно, что это в Германии должно происходить. Германия еще, кстати, на том этапе совершенно было не очевидно, что проиграет Первую мировую войну, еще раз возвращаясь в события 1917 года. Ну и, соответственно, надо захватывать вот власть в Советах, которые сложились как-то без нас, что это такое, надо вот за эту власть, соответственно, бороться. Ну, такой, по большому счету, экстремизм. Ну и, соответственно, со всяким популизмом, что надо будет непременно все национализировать, потому что нельзя никакой собственности, чтобы какая-то собственность была в руках буржуазии, вообще кого бы то ни было. Это такой был потом реализованный, к несчастью, эксперимент экономический, полностью провалившийся с вот этой тотальной национализации. Ну, а все остальное, это же так лицемерно тоже, землю крестьянам, помещиков отобрать. Это же тоже не решало проблем. На том этапе тоже было известно, что так вот абстрактно земли все равно это не хватит, чтобы всем крестьянам хватало той земли, вот которую бы они хотели. Не так много было этой помещичьей земли. Многие из этих территорий помещичьих, это были передовые хозяйства. Ну, неважно, главное отобрать все и поделить, и глазом не моргнув, и все равно все национализировать тоже. То есть, соответственно, те же крестьяне... Кто из них там догадывался, как их обманут и вернут в крепостное рабство? А тогда казалось, вот сейчас у помещиков отберут, все будет наше. Ну и тоже уж совершенно там тоже очевидная вроде бы для Ленина идея. А еще все банки национализировать, создать единый банк. И как Ленин, судя по его работам, искренне считал, вот мы-то получим безграничные средства. Где они еще, как не в банках? Ну и будем их тратить на трудовой народ, на мировую революцию, по своему усмотрению. Откуда берутся деньги, судя по всему, Ленин смутно представлял. Ну, в общем, этот план вот большевики так или иначе приняли, а Сталин, еще раз повторюсь, тут же вот как Ленин сказал, так вот я на все на это соглашаюсь.
Перед дальнейшими событиями я еще напомню нашим слушателям о необходимости помогать нам. Это очень важно, и я поэтому это делаю неоднократно за программу. Зайдите, пожалуйста, в описание и посмотрите, как вы можете сделать нам донат. Способы там разные, среди них наверняка какой-то подойдет и вам. Воспользуйтесь им, пожалуйста, потому что других источников финансирования, кроме вас, у нас нет. И поэтому мы, с одной стороны, очень благодарны вам за то, что вы нам помогаете, а с другой стороны, мы просим вас помогать нам дальше. Огромное спасибо всем тем, кто нам уже помогает. Если еще вы не в этих рядах, то вступайте в эти ряды, это очень просто. И если не получается помогать нам деньгами, помогайте нам лайками и подпиской. Итак, возвращаемся в Петроград 17-го года. Надо вроде как делать какие-то шаги, надо бороться за власть.
Ну, Ленин как бы решительно все это не декларировал, тем не менее, большинства в советах нет. Троцкий вернулся попозже, такой вот способный, талантливый организатор. Ну, Ленин, правда, никогда не унывал, вот надо при любой возможности, значит, вооружать трудовой народ, свергать эту всю буржуазию, лозунги у него были простые и понятные, вся власть советом тоже лицемерно так, потому что в советах-то мы уж точно как-нибудь большинство-то наберем. А потом и ни с кем этим большинством делиться не будем, а если наберем, все равно захватим власть. Ну вот тут дальше просто в нашем случае, рассказывая о Сталине, приходится констатировать такую цепочку разных случайностей, которые в итоге помогли Сталину возвыситься. Еще раз напомним, он не пламенный оратор, говорит с акцентом. Собственных идей у него не так много. Ни в чем он специалистом не является. Это, в принципе, большинства большевиков касалось. Не было там выдающихся экономистов или специалистов по железнодорожному хозяйству. Но они не унывали, легко брались за любое дело. Но тут, вот, как мы уже рассказывали, у Сталина оказалось в так называемом, как сейчас говорят, бэкграунде. Да, когда-то статья по национальному вопросу, почему-то большевики считали его специалистом по этой части. Соответственно, вот Российская империя, многонациональное государство, ну, мы декларируем, конечно же, большевики смело обещали свободу трудовому народу, право нации на самоопределение. Полное вот вранье и лицемерие, безусловное, но на словах. И вот у нас как будто бы есть специалист, да еще и вот, видите ли, грузин по национальности, это все как будто бы сходится. Но мы уж в прошлый раз упоминали, что специализация Сталина тоже в этом плане, никакой он не ученый и не специалист. Это потом уже все просто закрепил в кратком курсе ВКПБ свои выдающиеся познания во всех сферах жизни, академик, сейчас тоже в современной России, кто попало, бывает академиком, один Рамзан Кадыров чего только стоит. Ну так вот, а там события, соответственно, лето 1917 года, все не так-то просто, ничего толком у большевиков не получается, попытки организовать вооруженный мятеж проваливаются, так называемые июльские дни, и Ленина, представителя Временного правительства, как экстремиста, преступника, человека, который требует насильственного свержения существующей власти, объявляют в розыск, он уходит в подполье, и это тоже пригодилось Сталину парадоксальным образом, потому что Троцкий и Каменев были арестованы, Зиновьев и Ленин скрылись в Сестрорецке, в шалаше, романтическая история, причем тоже, ну вот и лишний раз напомним, да, приезжаешь, всех нас в детстве возили туда, пионеров, принимали кого-то в пионеры, там все время Ленин, пенек, шалаш, где Зиновьев, где да. Вот упоминание о том, что они там вдвоем проживали, нигде.
Ой, слушайте, пенек, шалаш, я тут как раз живописное полотно тоже покажу нашим зрителям.
Вот, и ну это правда, что Сталин некую связующую роль играл, периодически встречался, выполнял какие-то распоряжения Ленина, но это ну как курьер, ну как посредник, но вовсе не как вот руководитель, как человек, который способен что-то возглавить, организовать, на том этапе никто всерьез Сталина не воспринимал. Да, вот идейно близкий нам человек, но гораздо больше пользы было в грядущих событиях, например, от Антонова Овсеенко, который встал на позиции большевизма, но при этом еще был каким-никаким, но младшим командиром. Соответственно, мог всем этим решительно командовать. А Сталин ни дня в армии не служил, возомнил себя, конечно, потом чудо-главнокомандующим, генералиссимусом сам себя назначил, но вот Путин пошел по этому пути. Вот, а на том этапе, ну вот да, донести какое-то письмо, передать что-то вот на словах устно, тем более, что Ленин, он же неутомимый графоман, он на все случаи жизни быстро настрочит какую-нибудь гигантскую статью. Ну и везение еще для большевиков, соответственно, когда, например, юнкера разгромили редакцию экстремистской газеты «Правда», а Сталин как-то вот умудрился, чтобы худо-бедно эта газета выходила, ну, со всеми соответствующими лозунгами, да, там никакой поддержки Временному правительству, вся власть советом. Ну и вот в августе, соответственно, Сталин вот так вот, опять-таки, в каком-то, больше по недоразумению, что ли, оказывается в узком составе Центрального комитета. Он и до этого был в Центральном комитете РСДРП, а тут это вот, ну, такой как политбюро, что ли, вот где должны быть самый узкий круг людей. И надо, конечно, брать курс на вооруженное восстание, тем более, что уже в ходе этих всех событий, когда надо было отражать, например, так называемый Корниловский мятеж, большевики под это дело разгромили арсенал оружейный, вооружили тысячи своих сторонников, до 40 тысяч человек, то есть в городе же полно вооруженных людей, в основном малообразованных, но которым обещают, что фабрики рабочим, земля крестьянам, такой вот оголтелый популизм, а войну прекратить немедленно. Как прекратить? Тоже, ну вот, впереди это еще капитуляция с Брестским миром, но большевики уверенно действуют. Ну и вот дальше в октябре, ну это опять-таки, надо, конечно, упомянуть про мифологию непременно, потому что там нарисовано, впоследствии было множество картин и снято множество фильмов про 17-й год, про Октябрьскую революцию. И, конечно же, там Сталин главный в этой всей сталиниане, к которому прислушивается Ленин, спрашивает у него совета, других вообще никаких людей нет, никакого там Троцкого, есть какие-то злодеи. Это такой же образ потом появился в советском кинематографе, если с бородкой, в очках, с характерной такой внешностью. Это все меньшевики, эсеры, предатели, в общем, в той или иной степени. Такой собирательный образ Каменева и Зиновьева. Сталин там от них точно от всех отличался. Сейчас это невозможно вроде бы серьезно смотреть, но в пропаганде, наверное, на людей, которые все это видели, особенно молодежь. В 20-е, ну, больше уже, наверное, в 30-е годы, потому что там три раза пришлось переснимать эти фильмы, каждый раз роль Сталина все увеличивалась и увеличивалась. Если в первых фильмах ранних «Ленин в октябре» там Ленин действительно принимает какие-то решения, то потом уже в фильмах конца 30-х годов Ленин скорее вот заискивающе так заглядывает, Сталину вот пытается заглянуть в глаза, и тот вот, пыхтя трубкой, так, давайте начнем, вот кто там главный. Там были
я
достаточно
серьезные... Я как раз иллюстрацию сейчас демонстрирую, где они все склоняются над картой, причем карта, по-моему, как раз города Петрограда, это, видимо, захват власти обсуждается здесь, то, как то надо. Дзержинский, Свердлов, Сталин и Ленин.
Ну вот тут как раз-таки такие люди, как Свердлов и Троцкий, брали на себя реальную ответственность. Ленин-то скрывался. Ленин мастер конспирации, он там строчил какие-то свои записочки, но вот чтобы реально Ленин поднялся на баррикаду, возглавил какую-то колонну рабочих, это все исключено, этого не могло быть. Он прибыл уже вот когда все свершилось, там, да, октябрьский этот переворот, и большевики говорили, переворот, а никакая не революция. Ну так вот, он когда туда прибыл, да еще и с перевязанной же, да, с перезным лицом, чтобы его не узнали, ему же еще бороду пришлось сбрить в шалаше, поэтому все эти изображения, где он с бородкой своей знаменитой сидит, все тоже неисторичные, чтобы его не узнали, он был бритый в то время. Ну, наверное, к ноябрю там все подросло, и по факту все произошло с помощью, в том числе, и таких решительных людей, как Антонов Овсеенко, который вот взял на себя ответственность штурмом все-таки захватить зимнее, временное правительство разогнать и объявить: мы здесь власть. Заслуги Сталина в этом во всем были чрезвычайно скромны. А вот дальше, когда большевики, уже захватив эту власть, пока что только в Петрограде, провозгласив себя настоящим правильным правительством, которое представляет интересы трудящихся, и, кстати, тоже надо напомнить, Ленин-то сразу отверг все эти идеи какой-то парламентской республики, это все бессмысленно, понятно, что власть будет там принадлежать какой-нибудь буржуазии, поэтому мы сами от себя провозгласим власть от имени трудящихся и крестьян, и ничего нам другого не надо, зачем нам какой-то там еще парламент. То есть вот, ну, такое вот откровенное просто, даже не лицемерие, цинизм такой, потому что буквально вот на следующий день, когда большевики захватили власть, Ленин вместе со Сталином подписывает распоряжение о закрытии всех контрреволюционных газет. А контрреволюционными были все газеты, кроме большевистских. Ну, там левым эсерам, может, что-то еще разрешили, даже их милостиво пустили в правительство. Первое большевистское, но тоже все это было, конечно же, ненадолго. И здесь вот, наконец, Сталин занимает впервые такой официальный пост в правительстве. Какой? По делам национальности. Ну, там Совет народных комиссаров, большевики себя называют вот комиссарами, соответственно. Главный из них, понятное дело, Ленин. Разобрали все другие должности. И вот по делам национальности выдающийся специалист, как им тогда казалось, Иосиф Виссарионович Сталин. Но в реальности пришлось им всем заниматься совершенно в скорости другими вопросами, потому что Первая мировая война это никуда не делась. Объявить о том, что мы против нее и мы за мир, это все бессмысленно, потому что немцы требуют какого-то более внятного соглашения, раз вы захватили власть, тем более Ленину давали денег, лозунги о том, что мы ни войны, ни мира, армию распустим, это ничего не значит. У немцев фронт стабильный, они могут успешно наступать, наступление, которое пытался организовать еще раньше Керенский летом, провалилось, солдаты массово дезертируют с фронта, тем более, что большевики же пообещали, сейчас всю землю переделим, помещиков отберем, это в том числе стимулирует бегство с фронта, в основном же крестьяне служат, чтобы успеть к раздаче земли, чтобы без меня мои односельчане там все поделят, а мне потом ничего не достанется, еще и купеческий дом, ой, не купеческий, а помещичий дом разграбят, тоже без меня. Нормальное такое отношение, когда все вот эти вот добрые, светлые люди сожгли и усадьбу в итоге Льва Толстого, который сколько о них заботился, да, гуманист, и музей, к тому времени это уже был музей Пушкина в Пушкинских горах, то что удовольствие и радость сжечь все помещичье, взять все и поделить. Ну так вот, а у Сталина вот на этом этапе это правительство, соответственно, из-за того, что немцы начинают наступать, отказываются просто так отпустить Россию из войны, захватили они в итоге Нарву, близко к Петрограду, большевистское правительство фактически бежит из Петрограда в Москву, ну, там так и остается, в итоге весной большевики с третьего раза подписали капитуляцию с Германией, Иоф ее в итоге уже подписывал, на всех немецких условиях, отдавая им гигантские территории, соглашаясь выплатить гигантские репарации. И здесь вот как раз-таки Сталин тоже сыграл свою зловещую роль, потому что Ленин лишился большинства. Многие его сторонники, пламенные большевики, были категорически против мира с кайзеровской Германией, потому что это нож в спину немецкому пролетариату, потому что мы его предаем, мы, получается, освобождаем целый фронт, да, кайзеровский, императорский, от каких-то трудностей, мы будем еще снабжать всю эту императорскую немецкую армию продовольствием, сырьем. Зачем тогда все это нужно немецким пролетариям? Где же вот наши все обещания про интернационал? Нет, этого мы не должны этого допустить. Должно быть, как минимум, какое-нибудь революционное оборончество. Будем защищать свою революцию. Ну, вот на этой позиции, в частности, Дзержинский стоял. А Сталин поддержал Ленина. Раз капитулировать, так капитулировать. Ну и вот весной с третьего раза вся эта капитуляция произошла. Но у Сталина произошло еще одно важное событие, которое сейчас, наверное, надо будет показать. Он же вдовец. Он же, хоть у него и была в ссылке жена фактическая, да, несовершеннолетняя, но он ее там бросил и забыл. Вернулся в Петроград, и тут вот он оказался в семье Аллилуевых, он там был знаком, это такая тоже семья сторонников большевиков, была там девочка, он видел ее когда-то в начале еще 1900-х годов, Надежда Аллилуева, а тут вот он возвращается в 17-м году, как раз-таки пока происходили все эти события еще в противостоянии с временным правительством, в квартире у Аллилуевых то Ленин скрывался, то Сталин скрывался, тут Сталин видит, что похорошела, девочка выросла в девушку, правда, ей всего 15 лет, но как-то так получилось, что почему-то уже с конца 1917 года, с начала 18 года Сталин с ней фактически сожительствует, забирает ее с собой в Москву. Ну, наверное, она была на каком-то этапе ослеплена, она вот юная, тут происходят такие грандиозные события, и такой вот серьезный 40-летний уже мужчина, Сталин-то не юноша, уже давным-давно вот как-то обратил на нее внимание. Ну, и мы еще вернемся к этой теме, этой несчастливой.
Ну, вот как раз ее портрет.
Да, да. Сталин со своими, получается, в очередной раз педофилическими, конечно, наклонностями, но еще прикрываясь тем, что вот мы отвергаем все вот эти старые царские правила, не надо нам никакого венчания, живем в свободной стране, не надо нам вот этих ограничений каких-то с возрастом, ну и я уж не знаю, как там в семье Аллилуевых это все пережили, но в итоге... В 19 году они официально поженились, ну, насколько это возможно было, да, у большевиков, а потом в итоге Надежда Аллилуева повесилась, но успела, правда, Сталину еще двух детей родить. К этому мы вернемся и к судьбе его детей, соответственно, пока. Все, вот Сталин уже в Москве, надо бы как-то налаживать мирную жизнь. Но ничего не получается, потому что начало 18-го года далеко не все смирились с тем, что большевики узурпировали, захватили власть, в том числе, в первую очередь, и их вот вроде бы близкие по левачеству. Но это, получается, уже, да, не союзники, а уже, получается, конкуренты, меньшевики, эсеры, другие социал-демократы. Но я уж не говорю про монархистов, ну и про тех немногочисленных сторонников парламентской республики, потому что была еще иллюзия, были же назначены выборы в законодательное собрание, на что многие рассчитывали, что вот этот орган после сложной процедуры выборов и определит будущее империи, как вот дальше мы будем жить, по каким традициям, будет это монархия или будет это республика, но главное, чтобы честные выборы и вот такое народное волеизъявление. Но большевики не получили большинства в этом законодательном собрании, и первый вот съезд этого законодательного собрания, он же происходил уже после того, как большевики произвели свой Октябрьский переворот. Ну и вот эта печально знаменитая история, когда караул устал охранять вас, депутатишек. Но у нас здесь все равно большинства нет, поэтому ну, просто разогнали народных представителей, и на этом вся вот эта демократическая процедура и завершилась. Не всегда, в общем, благость в свободном волеизъявлении, если это не подкреплено традициями демократии, защитой этой самой демократии. Ну так вот, ну так как все это с одобрения Ленина происходило, то, понятное дело, и Сталин совершеннейше не возражал. И вот дальше, опять-таки, мы переходим уже к такой теме мифологической, потому что начинается гражданская война, насквозь мифологизированная в советское время. Потому что Ленин же тоже вот никакой не проницательный, никакой не мудрый человек. Он же искренне говорил, мы распускаем старую царскую армию, у нас просто будет всеобщее вооружение народа, и вот сознательный народ сам будет защищать революцию. И не получается ничего. Потому что этот самый народ, ну, грабить – это хорошо. Ходить по Петрограду с винтовками, с примкнутым штыком – это здорово. Грабить кого-нибудь заодно, буржуазии все экспроприировать – хорошо. А ехать куда-то там на фронт неинтересно совершенно. Но почему в итоге вот с третьего раза большевики полностью капитулировали? Потому что попытки даже как-то организовать отпор немцам в районе реки Наровы провалились. В том числе и сбежали оттуда отправленные туда знаменитые большевики. Типа Дыбенко. Ну так вот. Значит, надо переходить к принудительному набору. Ну тут вот... Большевикам фантастически повезло, потому что среди них оказался Лев Давидович Троцкий, человек без специального образования, тоже в армии не служил, но выдающийся организатор, который в итоге эту Красную армию-то и создал. То есть поначалу это была Красная гвардия, Просто потом стало понятно, что ничего не получается. Добровольное, да. Добровольное ничего не получается. И дисциплины никакой нет. А когда принудительное, и когда, ну, это же большевики поддерживали, что и развалило, в числе прочего, царскую армию, когда командиров выбирать. Например, вот солдаты сами себе выберут командира. Ну, понятно, что там отказались от всех званий прежних. Это тоже большевики долго сохраняли, когда нету званий лейтенант, капитан, майор, а командир взвода, командир полка, командир дивизии, ну, все еще там с сокращениями, комдив, комполка, ничего не действует. И в итоге, вот, когда начинается гражданская война, приходится идти самым непопулярным путем, когда надо объявлять мобилизацию, принудительный отбор в эту самую Красную армию. Красных всегда было большинство, белые всегда были в меньшинстве, но вот способности Троцкого, который 2 года мотался по всем фронтам, у него был специальный бронепоезд, всегда был вот на самом опасном участке. Они, в принципе-то, большевикам помогли одержать победу. Но в советской мифологии, особенно к концу правления Сталина, все знали, что гражданскую войну, конечно же, выиграл товарищ Сталин. Например, потому что ключевые события гражданской войны происходили в районе Царицына.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Возвращаемся и возвращаемся как раз в окопы вокруг Царицына, которые героически обороняли, а потом перешли в наступление. Ну, в общем, все вот это вот. А товарищ Сталин в окопах Царицына, тут с биноклем, кажется, Ворошилов на этом полотне. В общем, красота.
Вообще Сталин оказался в Царицыне случайно, сравнительно. В голод... Уже ладно, там в Петрограде, который пришел в запустение фактическое, но еще и в Москве продовольствия не хватает. Большевики же очень смело и решительно разрушили всю рыночную экономическую систему, а почему-то вот несознательные крестьяне не хотят просто так хлеб отдавать, и в городах денег за это хотят, недоразумение какое-то, да, отправляют продотряды, соответственно, продразверстка, отбирать все это. У крестьян все это тоже плохо работает, ну и такой большевистский простой понятный способ отправить своего комиссара с вооруженными людьми в Поволжье, да, в Житницу, чтобы там вот эти обеспечить хлебные поставки в Москву для рабочих, а если крестьяне несознательные, то там на месте с ними жестко разбираться. Чуть что там к стенке кулацких подпевал. Тут большевики никогда не переживали за смертоубийство. Ну так вот, а в это время белые на юге, тоже в предыдущем цикле мы подробно рассказывали, сформировали уже добровольческую армию, начинают свое наступление, и Сталин... Очень решительно он туда прибыл в мае, в Царицын, Волгоград нынешний, да, при советской власти, впоследствии Сталинград. Вот, прибывает, он должен заниматься вопросом продовольствия, но он мгновенно объявляет себя представителем, соответственно, главного большевистского правительства. Здесь мы организуем оборону, и у него были очень свои такие специфические представления, как человека, который когда-то грабил повозки с деньгами, да, банковскими, мог вот, ну, фактически, как бандит действовать. Вот в его представлении вот так и нужно, партизанскими методами, какими-то засадами воевать, какая там регулярная армия, доверять нельзя, тем более, что тут Троцкий, на его взгляд, совершает какое-то вообще непонятное преступление, привлекает бывших царских офицеров. А нам нужно революционеров привлекать. Какой вот бывший царский офицер может быть сторонник революции? Это исключено. Причем Сталин начинает действовать вообще достаточно самоуправно, когда может и на расстрел отправить этих служащих в Красной армии, привлеченных туда, ну, там по-разному, кто-то за зарплату, кто-то, может, даже по идейным соображениям, а кто-то потому, что в заложники взяли его семью. Без военных специалистов воевать невозможно, потому что сколько бы ты ни произносил пламенные речи, но когда надо отправляться за сотни километров, надо строить укрепления. Какие укрепления? Сколько артиллерии? Откуда будет подвоз этих снарядов? Кто все это спланирует? Разумно спланирует, чтобы снаряды не закончились, а еще, чтобы было чем солдат кормить. А если придется отступать, то куда? Ну, в общем, конечно, нужны эти вот... Тысячи в итоге было привлечено царских бывших полковников, штабс-капитанов, генералов в том числе, и всем этим занимался Троцкий в основном. И, соответственно, даже ну, в Царицыне тоже был назначен руководителем штаба, тоже вот бывший царский офицер, все это страшно не нравилось Сталину, ну тогда и была придумана система этих комиссаров, потому что мало ли какой-то там этот ненадежный человек, но он должен свои все решения, этот вот из бывших, да, военспец, согласовывать с каким-то надежным большевиком. Ну, вот так вот и появились эти замполиты, десятилетия потом функционировали в советской армии, создавая такое нелепое двоевластие. Ну вот, и здесь вот серьезный конфликт случился у Сталина с Троцким. Во-первых, то, что Троцкий... Главнокомандующий, он распоряжается, кому сражаться, кому воевать, где какие части. А здесь Сталин нашел себе, ну, на всю жизнь уже нашел таких вот дружков, приятелей. Именно там он близко сошелся, вот они теперь на картинах все и видны. Буденный и Ворошилов, которые впоследствии стали маршалами. Ну, первых было 5, троих Сталин расстрелял, а Буденный и Ворошилов всех пережили. И понятно почему. Потому что для Сталина они были совершенно не опасны. Потому что эти два человека тоже по-своему серые бездарные, ну, хотя бы Буденный был унтер-офицер, хоть что-то понимал, но, как потом показали последствия Второй мировой войны, ничем они не пригодились. Сталину пришлось их со всех постов снимать, особенно Ворошилова, который смело пулям не кланялся, да, ну, ничем не мог командовать, ничем не мог руководить, но зато оказался надежным вот соратником Сталина, на гармошке хорошо играл, выпить, наверное, с ним было весело. Ну и, соответственно, Сталин очень смело на них смог опереться. И началась
давайте
вот
на
это
начало
вот...
этой дружбы посмотрим тоже. Ну, это художественное полотно, понятно, фотографий там никаких.
А так удачно сложилось, да, что потом эти художественные полотна не пришлось уничтожать, перерисовывать, как множество других, потому что Ворошилов и Буденный пережили, соответственно, Сталина, потом еще были даже обласканы по-своему, в последующие годы прожили длинную жизнь свою, счастливо и беззаботно, ну, для кого-то, может, до сих пор герои два этих бездаря, но это были соратники, на которых Сталин мог опереться, и тоже вот тогда еще Сталин и увидел, что легко побеждать числом, если на 10 красноармейцев один белогвардеец, то как-то худо-бедно победить возможно, но впоследствии именно так и воевал. Всегда. Главное, чтобы нас было как можно больше, белых вообще никогда много-то не было. Но дальше вот этот конфликт, который в итоге дошел до Москвы, до Ленина, потому что, ну, фактически Сталин саботирует приказы главнокомандующего, да, Красной армии, вообще всеми силами, главком военмора Льва Троцкого, действует по-своему, каких-то офицеров может отправить на расстрел, каких-то людей сам по себе назначает. Ну, как-то там относительно везло, потому что красных было много, и в итоге 3 раза белые пытались захватить Царицын, в конце концов захватили его в 19-м году, но в 18-м красные его отстояли, и именно это впоследствии и преподносилось как такое решающее событие гражданской войны, где под мудрым руководством Иосифа Виссарионовича белые были практически разгромлены, ну а потом дальше уже окончательно разбиты. Это было второстепенное направление, ничего там тогда не решалось, были гораздо более... важные места для сражений, но вот в этой всей мифологии, ну и потом, когда уж город назвали Царицын Сталинградом, ну понятно, что это только там могло все главное происходить. Ну так вот, там просто любопытно...
Я тут как раз мудрому руководству товарища Сталина, товарищ Сталин дает указание бронепоезд, там перед ним что-то, видимо, с путями, рабочие чинят, указывающий жест товарища Сталина, Ворошилов неизменный рядом, в общем, все по красоте.
Ну и, соответственно, да, на картинах Сталин всегда повыше, всегда главный, все вокруг него, как карлики там согбенные, заискивающие, смотрят, ждут его указаний, ничего подобного в реальности не было, но любопытно другие детали Троцким в противостоянии, тогда, может, как-то они друг друга не взлюбили на всю жизнь, вообще непонятно, кто мог Сталина любить, Так вот, там просто все это вылилось, в числе прочего, еще и в полемику. Как вот нам взаимодействовать, соответственно, с этими бывшими царскими офицерами? Можно ли им доверять? Потому что Сталин считал, что доверять категорически никому нельзя. Просто вот ни в коем разе, ни в коей мере. Тем более, что назначенный, один из назначенных, бывший полковник царский, тоже вот обороны заведовать, потом перешел к белым, ну все. Значит, они все предатели подспудно. Значит, их всех лучше на всякий случай заранее расстрелять, а будем доверяться каким-нибудь молодым, надежным, проверенным, да, может быть, из бывших контр-офицеров, типа Тухачевского. Ну, Тухачевский был тогда молодой, все это поддерживал, не пригодилось. Ну, ладно, Тухачевский. Но там, например, вышла в газете специальная подробная статья в газете «Правда». Соответственно, под фамилией... Ну, то есть это реальный человек, Каменский опубликовал статью «Давно пора». Ну, про то, что давно пора разогнать всех этих вот недобитых царских офицеров, этих вот белогвардейцев, и на себя брать смелость, командовать. Никак это Каменскому не пригодилось, потому что в 38-м году его разоблачили как врага народа и расстреляли. Еще один нашелся союзник у товарища Сталина по фамилии Сорин, который тоже опубликовал серьезную подробную статью под заголовком «Командиры и комиссары», по-моему, о том, что никаких вот этих военспецов, сами справимся, хватит у нас способностей, главное вот революционная сознательность. Ну, то есть тоже поддержал полностью Сталина, а также в 1939 году был разоблачен как враг народа, арестован. Ну, его не сразу расстреляли, что-то припомнили какие-то заслуги, просто умер в концлагере в сталинском в 1944 году в безвестности, никому не нужный больной. Но это вот про благодарность вот таких вот вождей тем, кто им тогда помогал. В итоге Ленин, который сам, конечно же, никаким специалистом в военном деле не был, заметался, потому что к нему же все апеллируют. Так, Владимир Ильич, рассудите, потому что здесь у Сталина самоуправство, он мешает, он вредит, двоевластие получается, пишет Троцкий, а Сталин пишет, вдолбите этому Троцкому, что я лучше знаю, как нам и чем командовать, этим военспецам доверять нельзя, но Сталин там очень в грубой форме все писал. В итоге Ленин сначала вроде как Троцкого им позиция понравилась, потом Ленин понял, что нет, все-таки, наверное, не сначала, что он Сталин, а потом Троцкого, но в итоге там как-то пытался всю эту ситуацию разруливать товарищ Свердлов, что нам неправильно сейчас вот ссориться, у нас там все рушится на фронтах гражданской войны в других местах, гораздо более важных, чем под Царицыным, потому что в том же 18-м году Сталина отправили под Пермь разбираться с так называемой пермской катастрофой, потому что, откуда ни возьмись, появляются части белых под командованием Колчака, захватывают Пермь, красные разбегаются. Кто в этом виноват? Ну, тут Сталина любимое дело, военспецы, предатели, всех направо и налево расстреливать. Тут вот, вот это он с удовольствием мог бы заниматься. Ну, так вот, просто в последующем никаких особенных заслуг у Сталина-то и не было. И эта-то история вся раздута с обороной Царицына. И вот...
Хрестоматийная просто фотография. Ленин и Сталин рядом, наконец-то, с Калининым. То есть недозволенных персонажей нет. Разумеется, она обширнейшим образом тиражит.
Ну, понятно, что раз, ну, Ленин вовремя умер, Калинин уже после Второй мировой войны умер, но тоже как-то вовремя был, совершенно безопасно. То есть фотография такая безупречная. А так как Сталин всех их пережил, то, ну, было очевидно, что он самый главный есть. Не всем фотографиям так повезло, где кто-то рядом со Сталиным оказывался. Но вот это могла, в конце концов, даже в советские учебники попасть как доказательство того, что уже в 19-м году вот они... Трое главных – основатель советского государства, мудрый вождь Сталин, ну и всесоюзный староста, который формально как будто бы тоже некоторое время считался главой советского государства. На самом деле Калинин, конечно, вообще ничего не решал, ни на что не влиял, балеринами увлекался. Ну вот, ну это же прощается всегда, лишь бы в политические дела не лез.
Все так, плюс.
И вот после всех событий, связанных с Царицыным, Сталин оказался и в Перми, соответственно, да, Сталин оказался в Петрограде, и снова героическое событие, оборона Петрограда, причем это уже была не первая оборона, и, конечно же, большевики уже не питали иллюзий, что вдруг ни с того ни с сего пролетарии выйдут защищать завоевание революции, понятное дело, что нужно было проводить жесткую мобилизацию, но вот хотел бы чуть подробнее остановиться на этом эпизоде с обороной Петрограда в 1919, соответственно, уже году, потому что план белых был неплох. И они заручились поддержкой на том этапе уже Антанты. Всего было в 19 году два похода. Сталин, в принципе, принимал участие в обороне в первом. Ну вот, так как еще наш родной город, то хотелось бы рассказать, что именно произошло. Ну, сразу оговоримся, что роль Сталина здесь никакая. Потому что там, конечно же, как я уже говорил, заведовал Красной армией Лев Троцкий, который мотался сам по фронтам на своем бронепоезде, мог мгновенно, преодолевая гигантские расстояния, прибыть на самый опасный участок фронта, возглавить его, перебрасывать надежные боеспособные части. Но что именно погубило белых, потому что они находились в то время, их оба раза, наступление происходило с территории Эстонии, которая уже обрела независимость. Петроград вроде бы близко, основные части Красной армии далеко, а погубило белых генералов, как всегда, как и вообще все в гражданской войне, что с ними было связано, нежелание обсуждать вопросы независимости государств, которые уже образовались или которые могли бы образоваться на территории постимперии. Самые умные из них откладывали этот вопрос до учредительного собрания, ну а самые глупые говорили, что какая там независимость, нам же всем будет хорошо. И в случае с Эстонией на каком-то этапе, ну, первым походом заведовал Родзянко, вторым походом за второй поход отвечал и командовал уже Юденич. Так вот, им вообще было непонятно, какая такая может образоваться Эстония. Ее никогда не было, этой независимой Эстонии. То, что мы все должны бороться с большевиками, это вроде бы очевидно, но и на каком-то этапе просто уже совсем было страшно, что сейчас в руки белых попадет Балтийский флот, тут же они поплывут к Ревелю, тут же они захватят, ну, Таллин, соответственно, современный, и все, и эстонской независимости будет конец. И никак не мог ни Родзянко, ни Юденич что-то внятное эстонцам предложить. В отличие от Ленина, который обещал всем и все, направо и налево, ну, вот единственное, за что можно белых похвалить, это за честность такую. Еще глупее получилось с финнами, потому что у финнов как раз-таки уже была более серьезная армия, уже вроде бы было очевидно, что Финляндия, ну уж точно, должна получить независимость. В короткой гражданской войне Густав Маннергейм эту независимость обеспечил финнам, потому что там было серьезное противостояние с красными, с финскими, соответственно, красными. Но вот вся эта история переговоров Юденича с Маннергеймом, она особенно глупа в силу вот каких-то предрассудков талантливого генерала, это я про Юденича говорю, который в Первую мировую войну заслужил всяческие похвалы своими способностями и талантами. Но когда надо было вести переговоры с Густавом Маннергеймом, он, например, считал, что это Маннергейм к нему должен приезжать, потому что звание генерал-лейтенанта Юденич получил раньше. Соответственно, вот в тех традициях той еще императорской армии к нему должен на поклон первым приходить именно Маннергейм. Опять-таки, ничего конкретно Юденич про Финляндию говорить не мог, про независимость этой страны, потому что он не уполномочен, ему никто не разрешал. Все эти вопросы мы на потом отложим. Ну, в итоге финны вообще никакого участия не принимали в этом походе на Петроград. А как все могло бы измениться? Ну, Юденич, это, соответственно, уже второй поход осенью 19 года, ну и все тоже провалилось. Но я бы остановился тут вот на каком важном событии. В ходе этих походов сформировался сначала ингерманландский батальон, который потом перерос в ингерманландский полк. И, соответственно, вот это вот знамя Ингрии, герб Ингрии был. А знамя появилось именно тогда. Его придумал один из офицеров ингерманландского полка Эрна Хаапакоски. А еще там активную роль формирования этого подразделения принял Юрию Эльфенгрен, который впоследствии возглавил Республику Северная Ингрия, полноценное государство на Карельском перешейке, которое, к сожалению, после Тартусского мира было принесено в жертву этим обстоятельствам, но тем не менее прецедент уже был создан, потому что у эстонцев свое государство образовалось, у финнов свое государство образовалось, а у финноязычных людей, проживавших на территории, ну, современная это Ленинградская область, получается, да, на территории Ингрии независимого антибольшевистского государства не было, поэтому они готовы были защищать свое будущее, тем более после всего того, что большевики устроили в ходе продразверстки, в ходе всех своих преступлений, связанных, ну, просто с изъятием, да, вот зерна полностью вокруг Петрограда, надо же было им пролетариев кормить, все это сопровождалось произволом, расстрелами, насильственной мобилизацией в Красную армию. Никакой добровольной уже не получалось. И вот этот эпизод, ну, понятно, что редко упоминается. Как еще одно важное событие 19-го года, кстати, вот, ведь все висело на волоске, как казалось большевикам, а белым казалось, что о чем мы там будем лишний раз договариваться, в том числе, например, с Пилсудским. Еще одна важная сила, какая там независимая Польша, и мы сейчас и так уже разгромим большевиков, это вот уже, соответственно, катастрофические ошибки Деникина.
Перед польской страницей я здесь еще напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Нужно как раз договариваться, чтобы хорошие начинания не заканчивались ничем, и вам это как раз более чем успешно удается. Вы все, как одна команда, поддерживаете нас и продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Все способы для этого в описании программы. Зайдите туда, пожалуйста, посмотрите, как вы можете сделать донат. И огромное спасибо вам за то, что вы их делаете, потому что если бы не вы, не выходила бы эта программа и все остальные программы на канале «Ищем выход». Продолжайте, пожалуйста, в том же духе. И если не получается помогать нам деньгами, помогайте лайками и подпиской. Самое интересное здесь, как мне кажется, ну вот помимо всей вот этой вот красочности, это то, что товарищ Сталин приветствует проходящие перед ним войска, достаточно разнузданно выглядящие, протягивая левую руку. Ту самую, которая вот у него была немного повреждена после детской травмы, о которой мы говорили в предыдущей программе.
Ну, это с первой конной армии он. Ну, и там понятно, что он на возвышении должен быть повыше. Эта картина потом попала в том числе еще и на почтовые марки, была очень известна в эпоху культа личности. Ну, потом подробнее расскажем, как Сталин сам себя возвеличивал. Но еще раз повторимся, что в защите Петрограда он сыграл минимальную роль. Там это, конечно, Троцкий все организовывал. Так вот, про события 19-го года, когда одновременно наступали белые и с юга, и движение на Петроград. И малоизвестная страница – это миссия Уильяма Буллита, американского, в принципе, даже журналиста, а не политика, который оказался в Москве и предложил Ленину такой радикальный план остановить гражданскую войну тем, чтобы все, кто где находится, все вот смирились вот с этими своими территориями и завоеваниями. Ну, понятно, Финляндия, Польша – это очевидно. На юге, соответственно, белые. В распоряжении Ленина остается Москва, Петроград. Ну, я так упрощаю. Западная Сибирь и Урал, соответственно, тоже остаются в распоряжении белых. И Ленин согласился. И можно не сомневаться, что точно так же его поддержал бы Иосиф Виссарионович Сталин вот на этом вот распаде. Понятно, что лицемерно, тем более, что у Ленина к тому времени был уже непререкаемый авторитет. Он уже один раз, как мы сказали, он вот ультимативно требовал подписывать у своих соратников капитуляцию с кайзеровской Германией, в итоге продавил это решение, а буквально через полгода кайзеровская Германия потерпела... рухнуло, немцы ушли, и в Германии началась революция. И все вот эти большевики и в 19-м году ждали революцию, были готовы подписать все, что угодно, но там случилось несчастье, потому что Буллит должен был заручиться, соответственно, поддержкой президента Соединенных Штатов Вудро Вильсона. Тот в то время был в Европе, но неожиданно заболел. Встреча не состоялась, потом прошло несколько недель, потом на фронтах уже изменилось, ну и от этого плана в итоге все отказались, а как могло бы все по-другому сложиться. Ну так вот, а Сталин был переброшен, соответственно, своими соратниками по партии руководить украинской трудовой армией, то есть вот мало того, что мобилизовали людей, красноармейцев, а гигантскими массами, миллионами, Красную армию. Еще раз напомним, что красных было всегда подавляющее большинство, в ходе гражданской войны у белых никогда не было столько солдат. Так вот, но потом он принял активное непосредственное участие в так называемом походе Красной Армии, польский поход. Тут вот большевики взяли на вооружение, вот, ну, они, в принципе, с самого начала так и действовали, потрясающее вот лицемерие лживое, потому что, конечно же, Советская Россия, потом Советский Союз, он ни на кого никогда не нападает. Он только освобождает, только вот несет свободу другим народам, пролетариям. Ну вот сейчас все это прекрасно повторяет, соответственно, Путин. Никто на Украину не нападал, а только освобождать надо было тех, кого там, вот видите ли, притесняют. И то же самое, там польские паны, там буржуазия, это вот все Деникину поучение, которое к тому времени уже проиграл. С Пилсудским не договорился. Ну и, соответственно, было создано две армии. Польский поход, он же еще был в первую очередь нужен для того, чтобы прийти на помощь пролетариям Германии. Через эту, видите ли, несговорчивую Польшу, через все это недогосударство. Как вот мы все, всю эту риторику, да, слышим? Варшава за три дня, Все вот, все то же самое звучало. Ну так вот, а Сталин отвечал за южный участок фронта, надо было захватить Львов. Ничего у Сталина не получилось. Зато он, так как в его распоряжении был его же приятель с первой конной армии, вот то, что было на иллюстрации, Семен Буденный, он просто саботировал приказы Троцкого о движении на Варшаву, переброске первой конной армии на помощь основным силам, которые должны были Варшаву захватить, и, может быть, уже тогда бы была ликвидирована польская независимость возрожденной империи, только уже вот советской, вот этой большевистской. Но произошло так называемое чудо на Висле, когда под командованием Пилсудского поляки все-таки смогли перегруппироваться, отрезать наступавшие красные части, окружить их, разгромить. Десятки тысяч красноармейцев попали в плен. И как вот позднее Сталин все объяснял, что и план был неправильный. Конечно, надо было просто Львов захватить, и тогда бы победили. Львов, кстати, не захватил, несмотря на то, что приказы Троцкого игнорировал. Но там еще свою роль особую сыграл Тухачевский, которого тоже потом называли авантюристом. При Сталине, конечно, расстреляли. Но Тухачевский действовал, вот отрываясь от основных сил, двигаясь стремительно вперед, в полном согласии с большевиками. Тем более, надо скорее двигаться через Польшу на помощь немецкому пролетариату. Ну так вот, эта бездарность вот Сталина, как главнокомандующего, в очередной раз открылась. Ну, точнее, он был не главнокомандующим, но он легко брал на себя любую ответственность. Он, кстати, под Петроградом потом хвастливо в телеграмме Ленину писал: да, грубо действовал, да, вот я не слушался приказов Троцкого, но смотрите, какой результат. Петроград отстояли. Ему, кстати, дали потом орден Красного Знамени, и слава богу, что переименовали именем Сталина все-таки Царицын, а могли бы Петроград, например, да, и как бы все изменилось, Петроградская битва, там бы все рисовали, сейчас была бы у нас, может быть, не Ленинградская область, а Сталинградская до сих пор область, страшно представить. Ну так вот, но вот эта вот катастрофа Красной Армии под Польшей, в принципе-то она и спасла в первую очередь саму Польшу, а во вторую очередь образовавшееся государство Балтии, Эстонию, Латвию, Литву, потому что и Ленин уже на том этапе надорвался вести бесконечные сражения, и выяснилось, что и Красная Армия вовсе никакая и не непобедимая, и не легендарная, потому что весь этот опыт красных вот в победе над белыми, он рухнул. При всем при том, что полякам, например, Антанта практически ничем помочь не могла, поляки сами свою независимость отстояли. И если бы не вот эти недоразумения между вновь образовавшимися государствами, потому что поляки на волне своего успеха, в числе прочего, Вильнюс захватили, и отношения с Литвой оказались катастрофически испорченными, потому что Вильнюс поляки включили в состав своего государства, литовцам пришлось столицу создавать в Ковно, в Каунасе, ну и не получилось единого антибольшевистского союза, но тем не менее в 20-м году был заключен Тартусский мир, и Советская Россия официально признала и Финляндию, и Эстонию, и Латвию, и на время взяла паузу, соответственно, только для того, чтобы в последующем возродить эту империю, уже так более серьезно подготовиться и снова всех напасть, снова на всех напасть. Ну и, соответственно, в следующей программе расскажем о том, как после завершения гражданской войны, триумф, да, вот Красная Армия, надо восстанавливать страну из разрухи, ну и как вот Сталин умудрился прийти к власти среди вот большевиков, которые были вроде бы и умнее, и более заслуженные, и более способные. Это вот путь к власти уже, выпуск будет следующий.
Да, при минимальных шансах, казалось бы, но поговорим об этом позднее. А сейчас прощаемся с вами. Я напомню, что это петербургский историк Максим Кузахметов, это канал «Ищем выход», это Марк Нуждин, и мы все с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Все так, плюс.